Пока, слава богу, вроде никто, но сегодня какой-то циркуляр пришел, что по этой дневнике по поводу повесток, что с ним делать, если они придут.
А у священников есть военные билеты? Бывает такое?
Ну, вообще, как бы, да.
По-моему.
Там проблема, ее, кстати, сегодня кто-то озвучил из верхов, что как бы есть священнослужители, и что надо в связи с этим законом, точнее, с этой мобилизацией, нужно какие-то поправки в какой-то закон внести, да, по поводу священнослужителей. Вроде как не должны.
Исключить.
Ну, у меня военной подготовки нету, пока...
Будет скоро.
Не, ну понятно, что
третью волну заберут всех, да.
Словом их, словом же.
Ну, посмотрим. Я пока не знаю. Я пока...
Да никто не знает.
Думаю, что там, да. Но началось что-то очень серьезное и нехорошее. Так, мы с вами...
А документы вам когда нужно сдать?
Документы мне нужно сдать вот 13.
Ну, я вас привезла после занятия.
Я забыла. Можно на следующий?
Хорошо, ладно, просто меня бухгалтер уже дрючит.
Мы деньги перевели,
да. Да, деньги мы все перевели.
Деньги вперед.
Да, просто у меня еще нет списка, кто из вас куда.
Вы нам обещали анкету. Тоже.
Анкету?
Потому что мы запомнили.
Так, после окончания занятия спускаемся к ней в кабинет. Я все это буду.
Хорошо.
Так, мы с вами в прошлый раз говорили о догматах, о догматических системах, да, мы остались в догматических системах, да. Сказали, что первая такая система, да, была предложена Оригеном, впоследствии, так сказать, дополнялась, перерабатывалась и... Сейчас, да, точное изложение православной веры. Преподобного Дамаскина. Вот. Вот. Но в истории русской богословской мысли было тоже несколько авторов, которые работали над построением целостной догматической системы. Да, митрополит Макарий Булгаков, в частности, да, его православное догматическое богословие. Вот, в 5 томах обстоятельный труд. Хотя несколько схоластичный, но тем не менее...
Это вы сейчас литературу обставите?
Ну, я не думаю, что вам это прям...
Вы не говорите, а то сейчас накупят уже.
Да, значит, это просто какие есть, да, наши отечественные догматические системы. Архиепископ Филарет Гумилевский. Нет, митрополит Гумилевский. Догматическое богословие тоже известно. Архиепископ Сильвестр Маливанский опыт догматического богословия, вот тоже 5 томов. Огромная зала.
Маливанский.
Да, Маливанский Сильвестр. Архиепископ Сильвестр Маливанский. Вот. И протоиерей Николай Малиновский, православное догматическое богословие.
Вот. И он Малиновский.
Николай Малиновский, да, ну тоже большой по объему. Вот.
Нам же не надо читать?
Нет, не надо, не надо. Просто чтобы представляли. Из русского зарубежья, да, 2018 года, единственная, так сказать, наработка – это догматическое богословие Лосского, да, Владимира Николаевича Лосского, но это скорее именно курс лекций по догматическому богословию. В полном смысле догматической системы его назвать нельзя. Вот. Из еще близких нам по времени было несколько греков, и в сербской церкви преподобный Юстин Попович, или Попович, как его правильно я помню.
Попович.
Попович, да. Преподобный Юстин Попович, да, догматика православной церкви его труд. Да.
Это они все разные какие-то системы? Наверное.
Ну, они описывали, да, свести, да, всю догматическую богословие к некой целостной системе. Вот. Значит, структура всех этих догматических систем примерно одинакова, и структура нашего с вами изучения курса догматики тоже будет так же строиться. Первое. У нас сначала о Боге в самом себе, да, это свойство Божие, да, сущность Божия, да, а затем о Боге в его явлении твари, да, Бог как творец по наследию миру. Вот. И,
о Боге в его чего?
О Боге в самом себе, да.
А второе?
А второе о Боге в его явлении мира. Да, Deus ad intra и Deus ad extra. Вот. По какой причине вообще появляются догматы? Да, можно сказать, что вот в апостольские времена догматов не было, все жили все спокойно, да, как-то. Но
причина, потом, наверное, ересь появляется.
Да, причина, да? Появления догматов – это возникновение ересей. Да, цель догматов – защитить церковное учение от еретических искажений. Да, интересно, что, вот, например, слово, которое в эпоху Вселенских соборов обозначали соборное определение вероучительное, оно называется орос. Это буквально граница, предел. Да? То есть вот то, что внутри, оно церковное, то, что вне, оно, соответственно, вне. Да? Границы, установленные церковью для человеческого разума, чтобы тот не уклонялся от правильного богопочитания. Пределы, отделяющие истину от еретических искажений и показывающие человеческому уму, как правильно должен мыслить о Боге. Вот. Догмат, да, назначение догмат, как мы сказали, это защита чистоты православного вероучения, да, с одной стороны, он оберегает богооткровенную истину от искажения, с другой стороны, не дает ее исчерпывающего истолкования. Вот Владимир Николаевич Ноский, в частности, да, говорит так. В каждый момент своего исторического бытия церковь формулирует истину веры в своих догматах. Они всегда выражают ему познаваемую в свете предания полноту, которые, тем не менее, никогда не смогут раскрыть до конца, да, потому что Бога невозможно заключить даже в рамки догматов, да, он всеобъемлющий. Вот. И догматы, с другой стороны, да, человеком должны быть как-то осмыслены, да, проблема истолкования догматов. Да, догмат – это не просто какая-то магическая формула, да, повторением которой можно добиться плодов духовной жизни. Да. Суть, да, истолкования догмата в том, чтобы раскрыть его содержание, не изменив и не исказив самой вероучительной истины. Вот. И истолкование догматов, да, предполагает внутреннюю работу человека. На этом пути необходимы определенные правила, которые человек должен, так сказать, исполнять, которым должен руководствоваться, чтобы избежать ошибок. И основной принцип выражен в первых словах Уроса 4 Вселенского собора. Последующий божественным отцам. Да? Следуя божественным отцам, нужно стремиться к раскрытию содержания догматических истин. То есть, вот, придерживаясь церковного предания.
Придерживаться церковного предания?
Да, священного предания церкви. По сути, да, при истолковании божественных, при истолковании догматов нужно пользоваться теми же методами, что и для толкования священного писания, да, в контексте предания церкви. Вот. Ну, тоже интересное замечание русского церковного историка Карташова. Оросы, постановления Вселенских соборов, не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба навеки, закристаллизованные и окаменелые истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная. В поисках ответов на теоретически-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы. Вот. Да, догматы не сами по себе существуют, а как некое руководство к духовной жизни. Полного рационального постижения человеческого содержания догмата быть не может. Да? Это богооткровенная истина. Вот. И обычно выделяют три, скажем так, этапа. Три этапа в процессе усвоения догматов. Да? Этап первый – это тогда, когда догмат является предметом простой уверенности или рационального убеждения, но живого внутреннего отношения к содержанию догмата еще нет.
Можно еще?
Да.
Три этапа чего?
Три этапа усвоения догмата. Да. Сначала должна быть просто уверенность и рациональное убеждение, да, что догмат – это истина. Но при этом, да, на первом этапе это только некая внешняя законообязательная истина, которую нужно исповедовать для того, чтобы оставаться членом церкви и приступать, когда имеется желание, к таинствам. Да? Вот. Тут связь между догматом и духовной жизнью человека еще отсутствует. Вот. Ну, и если в таком состоянии долго пребывать, то это уже не есть хорошо, да, потому что такое состояние на традиционном аскетическом языке называется окаменелым нечувствием. Да? Второй этап – это когда уже восприятие вероучительной истины из области ума переходит в область сердца. Да? Это уже не просто переживание догмата как какого-то обязательного внешнего правила, но как спасительной истины. Да? Догмат как некий источник духовного света, который посвящает всем духовной глубины.
И внешние правила, а что это?
Ну, а спасительная истина, да, которая действует в сердце человека, да, человек начинает устанавливать связь между содержанием догмата и спасением, которого он ожидает. Ну, например, догмат о Пресвятой Троице, да, начинает переживаться человеком как откровение о божественной любви и вообще о любви как основополагающем и единственным верным отношением между людьми. Да, Бог, Боговоплощение – это не просто событие, которое имеет своей целью сообщить человеку некое истинное учение, да, но как путь к реальному соединению человека с Богом. Вот. Церковь, например, да, это не только некое учреждение, в котором можно удовлетворить свои религиозные потребности, да, но это именно тело Христово, в котором мы можем реально соединиться со Христом и друг с другом. Ну и третий этап – мечта достигнуть его, да, созерцание догмата. Высшее благодатное состояние, когда догматические истины созерцаются. Да, такое переживание человеком содержания догмата, которое приводит человека к непосредственному общению с Богом и соединению с Ним.
Тоже так дошел до третьего этапа.
Ну, вот святые отцы.
Угу.
Да. Вот, например, да, святых отцов с переживания догмата, содержание его действительно возводило ему душу к непосредственному соединению с Богом. Да. Догмат возводил, возносил душу.
А пророки?
К высшему являясь в
русском. А пророки тоже или нет?
Ну, получается, да. Для них истина богооткровенная была очевидна, да? Для нас она не всегда очевидна.
Ну да.
Да, то есть это догмат становится своего рода словесной иконой, которая как образ, да, должна возводить первообраза. Вот интересно, Филарет Московский рассуждает, да, о таком созерцании применительно к догмату Воскресения Христова. Церковь, отвечая на наше желание, не только нам обещает видение воскресшего в будущем, как возможно, но и сейчас возвещает его, как уже действительно в словах пасхальной стихиры. Воскресение Христова, видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. Если же мы видели воскресение, то видели и воскресшего, потому что воскресение видимо только в самом воскресшем. Если положим, что Матерь Церковь имеет в виду преимущественно достойных и совершенных чад своих, и в их-то лице говорит так уверительно, мы видели воскресение, то нам, несовершенным и недостойным, остается, по крайней мере, надежда, что и мы того же можем сподобиться, если поревнуем и потрудимся сделаться достойными и совершенными. Из всего видно, что даже созерцание духовного может сподобиться каждый истинно верующий. Здесь еще одна важная тема, да, прежде чем мы перейдем, собственно, к изучению, последовательному изучению догматики, это тема связи догматической науки, развития догматической науки с полнотой новозаветного откровения. Да. Божественное откровение – это то, что сам Бог открыл человеком, чтобы они могли право спросить на веру в него и достойно чтить его. И из божественного откровения черпается все учение церкви. Да? Божественное откровение – это не какой-то однократный акт, допустим. Это процесс. Да? Постепенно Бог открывает людям некоторые знания о себе в Ветхом Завете, то есть приспособляясь к особенностям восприятия дохристианского человечества. В Новом Завете мы уже видим завершение и исполнение ветхозаветного откровения в лице Господа Иисуса Христа. Апостол Павел, начиная в начале послания к евреям, так говорит: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». То есть Христос открыл в себе, да, людям все необходимое для спасения. Если в Ветхом Завете откровение носило такой фрагментарный, разрозненный характер, то каждый из пророков, авторов священных книг, дал им только какую-то одну грань о Боге знания сообщал, ту, которая ему открылась. И кроме того, это знание было опосредованным, поскольку каждый пророк, он говорил лишь то, как вот человек может знать о Боге. Да? В Иисусе Христе сам Бог говорит о себе. Да? Христос не просто тот, кто что-то знает о Боге, но Он сам Бог. И уже не люди свидетельствуют о своем опыте Бога общения, сам Бог открывает человеку истину о себе. Вот. И Священное Писание прямо говорит, что Господь Иисус Христос открыл Церкви всю полноту истины, по крайней мере, ту полноту, которую человек может вместить. Да, та, которая необходима для нашего спасения. Вот всегда помните, говорим, да, что есть то, что необходимо для нашего спасения, а есть то, что как бы вне этого поля лежит, что по сути может быть интересно, но при этом не является, скажем так, непосредственно
о жизни ангелов, например.
Да. Ну да, об ангельском мире, о природе ангелов, там, о составе человеческого естества, о происхождении человеческой души. Мы будем об этом еще говорить, да? Да. И вся полнота богооткровенной истины сохраняется в Христовой Церкви. Вот. Святитель, священномученик Кирилл Леонский говорит: «Апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в Церковь все, что относится к истине, и верили ее епископам». В Священном Писании также отмечается, что, тут я и смотрю, в Священном Писании отмечается, что апостолы возвестили Церкви всю волю Божию, а не только некую часть ее. Вот. И таким образом получается, что никаких новых откровений, никаких новых вероучительных истин принципиально, никаких новых заветов быть не может. Любые подобного рода явления попадают под анафему апостола Павла. Да? Если бы даже и ангел с неба стал бы благовествовать вам не то, что мы бы благовествовали вам, да будет анафема, да, по сравнению с Галатом. Каким же образом вот вера в полноту новозаветного откровения, да, совмещается с тем фактом, что в истории церкви появляются новые догматы? Да?
Да,
как зачем это? Тогда?
Если все уже сказано было.
Да, получается, что возникают некие новые вероучительные истины, которых апостолы не знали. Вот. И на этот вопрос есть два ответа.
Холодно, как у вас.
Ну, как-то да.
Лучше бы затопили бы.
Мне тепло, не знаю. Не
да. Вопрос в том, да, что вот если нам сообщена полнота истины через Христа и апостолов, то зачем нам вообще догматика? Да? Введение догматов христианских соборов – это не возникновение каких-то новых вероучительных истин. Что это такое? И вот на этот вопрос есть как бы два ответа. Первый – католический, второй – православный. У католиков существует так называемая теория догматического развития. Суть этой теории следующая. Да, теория догматического развития. У католиков, да. Наиболее, так сказать, ее сформулировал отчетливо католический кардинал Джон Герлин Ньюман. Это начало 19 века. Суть этой теории в том, что хотя церковь и обладает полнотой богооткровенной истины, тем не менее для соборного создания церкви эта истина является сокрытой или, по крайней мере, не очень явно ощущаемой и переживаемой до тех пор, пока богословская мысль не достигнет определенного развития и не сделает это сокровенное знание явным для соборного церковного сознания. Да, то есть для Джона Ньюмана... Ну, то есть есть полнота истины в церкви, но мы ее не полностью можем прощупать.
Понять,
да. И, соответственно,
учить догматику не будем.
Теория продолжающегося откровения, да, то, что мы через выявление и формулирование новых догматов в церкви можно, так сказать, вытянуть какие-то новые знания о вероучительных истинах. То есть вероучительные истины все те же самые, но мы их можем лучше узнать. Вот. Ну, теория очень популярна у католиков, очень удобна, потому что легко позволяет оправдать любые догматические нововведения или католическое сердце. И у протестантов то же самое, в принципе. Они не догматизируют, но они говорят о том, что на самом деле вот оно все тогда вот было. Они там присутствуют. Но, с одной стороны, эта теория довольно логична. С другой стороны, оно приводит к парадоксальным выводам. Получается, что церковь времен апостолов и даже сами апостолы знали о Боге несравненно меньше, чем любой современный христианин, прослушавший курс богоматики. Вот. Ну и, конечно же, с таким пониманием проблемы согласиться нельзя. Вот. Ну, да. Православная критика теории догматического развития, католическая, она основана на том, что, думаете, апостолы совсем дураки были. Скажу, Господь им полноту откровения дал, но она у нее была за семью печатями, и пока вот мы, так сказать, ее не распакуем, она за семью печатями лежит, выглядит это немножечко странно. Вот. Для православных христиан развитие догматической науки – это все более точное выражение в слове «познанной истины». Да, то есть истина раз навсегда открыта Иисусом Христом, дана в откровении. Вот. И работа богословов – это ее более и более точное выражение в слове.
Ну, я считаю, что это более правильно.
Ну, конечно.
Потому что полнота уже есть, как бы, а
да.
Мы дальше просто
развиваем. То есть у католиков, получается, есть некое развитие церковного сознания, а у нас только есть совершенствование способов выражения этого сознания. Да, вот в чем разница. Да, вот, например... Протерей Георгий Флоровский. Догмат ни в коей мере не есть новое откровение. Догмат есть только свидетельство. Весь смысл догматических определений в том, чтобы свидетельствовать о неизменной истине от начала явной и хранимой. Да, церковь лишь формулирует догматы, лишь придает им словесную форму, облекая истину откровения в точные формулировки, которые не допускают произвольных интерпретаций. Да, церковь, например, с самого начала своего существования не сомневалась, что Бог един по существу и троичен в лицах. Но ключевые термины, которые позволили словесно выразить это несомненное убеждение, закрепились только в IV веке. Да, термины сущность, ипостась, единосущие. Ну, или...
Это все на соборах, там
было? Собор, это
собор,
все догматы.
Да, это первый, второй Вселенский собор. С другой стороны, церковь никогда не сомневалась, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Почитаем священномученика Игнатия Богоносца, первый век, ученик Иоанна Богослова. Борется против докетизма, как раз против тех, кто говорил, что Христос пришел только под видом, да? Что его, так сказать, призрачно было его воплощение. И он настаивает на том, что нет, он был истинным человеком.
Истинным Богом.
Да, истинным Богом. То есть это было и в первом веке. Но только в пятом столетии, когда возникли вот эти христологические споры, монофизиты, монофилиты, несториане, церковь сформулировала вот этот догмат христологический и предложила термины, которые позволяют нам правильно выстроить образ соединения во Христе двух природ. То есть до этого необходимости такой не было, пока не возникло ложного понимания. Вот это что касается... Это касается в целом... догматического учения церковного, да, и так называемого вот, теории догматического развития. Ну и теперь начинаем говорить, мы в принципе что-то вспоминаем из катехизиса и углубляем, расширяем, увеличиваем. Начнем, конечно же, с Божественного Откровения, да, которое выражается, как вы знаете, в двух формах: священное предание и священное писание. Кого соотношение священного предания и священного писания?
80-20.
Нет, я не в процентном соотношении, а в отношении друг к другу. Ну, например.
Ну, писание первично, предание вторично.
Наоборот, предание первично.
Как? Писание всегда опирается на предание.
Да, предание первично.
Началось, Господи.
Значит, католики.
Камни.
Католическая схема. 1+1. Да? Писание плюс предание. Это два равноправных, равноценных источника откровения. Протестанты.
Предание.
Предание. Убрали, осталось только писание.
Это католическое,
да? Да, это было католическое. Православное – это вот так. Раз и два. Священное писание является частью священного предания. Наиболее, скажем так...
Чья часть?
Внутри писания.
Внутри писания, да.
А внешнее – это предание.
А внешнее – предание. Да, просто чтобы вы понимали разницу между православным и католическим подходом к соотношению священного предания и священного писания.
Это не может отрицать тот факт, что писание первично, чем предание.
Ну как? Ну смотрите, Моисей записал Пятикнижие, а вот до Моисея...
Да.
Ничего не было.
Ну как?
А какое есть предание? Хорошо, какое предание было до Моисея?
Ну, устная традиция передачи, истории. Откуда он взял, например, метаисторию?
Откровение у него было. На первый курс.
Вернуть ее.
Я не сдала еще Елизавета.
Да, все-таки предание, оно
первичное.
Но я не согласна.
Хорошо. Вот любой спор с протестантами, которые только соло скриптура. Почему 77 книг Священного Писания? Почему 27 книг в Новом Завете? Почему 4 Евангелия? Почему Евангелие от Фомы?
Или Апокалипсис Петра?
А на каком основании вы считаете, что они не канонические?
Не соответствует чему-то, значит.
Священному преданию церкви не соответствует. То есть критерии каноничества вы с автомобилем не разбирались?
Слушайте, ну вообще вот это предание. Предание – это устная традиция. Как на него вообще можно полагаться?
Ну, вот сейчас конечно. Будем как раз говорить.
Писание составлено на предание.
Писание – это закрепленная часть священного предания. Собственно говоря, книги Нового Завета появились только тогда, когда начались толки уже.
Вначале-то не писали ничего, передавали из уст в уста.
Да. Священное предание – это общая форма сохранения и распространения церкви Божественного Откровения.
А с другой стороны, можно спросить? Ведь один одно сказал, другой прибавил, третий переиначил.
Это
получился вообще...
Это
картина иная совсем.
Нет, это вот к вопросу о том, насколько надо внимательно относиться все-таки к
Ну, раньше, насколько я читала, они очень точно заучивали наизусть, и там нельзя было ни в коем случае пропустить.
Да. Ну вот давайте в книгах Нового Завета цитаточки о том, насколько предание священное важно в жизни церкви. Стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Апостол Павел, второе послание к Фессалоникийцам. Обратите. Или словом, или посланием. Слово первичное. Бумага вторичная.
Второе послание, да?
Да, второе послание к Фессалоникийцам. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передавал вам. 1 Коринфянам. Да? Само греческое слово парадосис, да, которое переведено как предание, означает преемственную передачу чего-либо, например, по наследству, а также сам способ передачи. Вот способ преемственного распространения божественного откровения в Священном Писании. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал» 1 Коринфянам. И сам Господь говорит о форме сохранения истины. Иоанн, 17 глава. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели». Да, тут, видите, есть некая цепочка. Да? Дал, передал, приняли. Именно таким образом должно сохраняться и распространяться божественное откровение. Конец второго, начала третьего века, Тертуллиан. Наше учение следует причислить к преданию апостольскому. В нем без сомнения содержится то, что церкви получили от апостолов, апостолы от Христа, а Христос от Бога. Да, для ранних отцов церкви, так же, как и для книг Нового Завета, предание священное – это некая цепь, да, непрерывная цепь передачи богооткровенной истины от одного поколения христиан к другому. Причем начальное звено этой цепи оказывается в Боге. И именно этим священное предание отличается от других каких-то традиций, которые передают, там, культурные, этнографические, этнические. Да?
Ну, предание же это тоже форма как бы откровения, то есть оно возникало.
Да, это первичная форма откровения, да. Да. Вот. Протестанты, да, которые могут на самом деле с большим уважением относиться к преданию православной церкви, признавать его полезность, но при этом говорить, что нет, это вот от людей, поэтому не является необходимым. Но если следовать новозаветному пониманию священного предания, да, разрыв с преданием, это не просто разрыв с какой-то человеческой традицией, не просто выход из традиции Восточной Церкви, а по сути отпадение от Бога, да, разрыв с Богом. Вот. А что касается цели откровения и цели предания. Да, главная цель откровения в том, чтобы все уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верой имели жизнь во имя Его. Да, это начало, конец Евангелия от Иоанна. И первый центральный истинный предание является тайна откровения Бога в Иисусе Христе через Святого Духа с целью спасения человеческого рода.
Цель предания.
Цель вообще всего откровения, да, то, что Евангелие от Иоанна в 20 главе, да, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верой имели жизнь во имя Его. Вот. Почему же не все божественное откровение дано в церкви в виде Писания? Возвращаемся к этому вопросу. Да? Почему не все было записано, не все вошло в предание? Здесь есть несколько моментов. Во-первых, в ранней церкви, особенно в период Галиний, существовал обычай не разглашать непосвященным, тем, кто не является членом церкви, детали учения о таинствах, подробности совершения обрядов, существующих в церкви с апостольских времен. И отсюда возникает вот эта вот традиция преемственной устной передачи этих сведений, устное предание. Ну а впоследствии, когда христианство широко распространилось, стало государственным видом Византийской империи, уже практическая нужда в сокрытии этой информации отпала, она была зафиксирована в письменном виде. Хотя на самом деле интересно, например, вот у этого, у святителя Кирилла Иерусалимского в «Огласительных беседах», в них он упоминает символ веры. По всей видимости, они учили символ веры. Там вопрос, конечно, какой это был символ веры. Это не был наш Никита Цареградский символ веры. Да? По всей видимости, был Никейский символ веры, первая половина. Вот. Он упоминается в его огласительных словах, но текст не приводится. То есть это все-таки такая да, сокрытая информация, такая конфиденциальная. Вот. Но при этом, да, вот этот ответ, да, о некой конфиденциальности в Древней Церкви нельзя признать исчерпывающим. Да, действительно, предание заключает знания, которые потом фиксируются в чинопоследованиях таинств, в канонических правилах, в иконах. Но при этом предание – это нечто большее, чем просто передача информации, да, оно объемлет то, что в принципе не может быть записано. Да, предание, оно говорит нам о богопознании. Подобное, как известно, познается подобным. И для того, чтобы усвоить то, что передается в предании, нужно иметь личный опыт богообщения, опыт духовной жизни. Да, духовная жизнь – это образ жизни, а не образ мысли. Да, поэтому, скажем так, невозможно что-то передать письменно, зафиксировать, да, это можно передать только своим личным опытом. Помните, апостол Павел говорил Коринфянам: подражайте мне, как и я Христу. Да? Да, это не просто буква учения, передаваемая посредством устного или письменного слова, но это образ духовный, опыт духовной жизни, который передается личным примером. Но на самом деле есть еще кое-что, да, предание даже шире этого, да, в процессе трансляции от одного поколения к другому опыт духовной жизни восходящих апостолов может сохраняться без искажения только в том случае, если личный опыт всех вот этих звеньев этой цепи передачи, да, основывается на одном и том же объективном основании, когда все участники процесса передачи Бога откровенной истины являются причастниками одного и того же Духа. Вот. И поэтому не только Христос преподал ученикам вот свое учение, и не только имел пример своей жизни, но и сообщил им Святого Духа, да, повелел им принять Святого Духа, силу благодати, которая открывает путь к познанию Божественной истины. Только в свете благодати Святого Духа постигается учение Христа. И сам опыт жизни во Христе – это опыт благодатный, опыт облагодатствования. Да? Апостол Павел, опять-таки, в первом послании к Коринфянам: никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть исповедовать Христа своим Господом может только тот, чье сердце уже так или иначе под воздействием Святого Духа находится. Вот. Да, Стиль Филарет Московский говорит, что священное предание – это не только видимая и словесная передача правил и постановлений, но и невидимое, действительное преподаяние благодати и освящения. Вот. Итак, мы можем выделить три уровня священного предания, три уровня передаваемого. Да? Первое – это передача богооткровенного учения и тех исторических памятников, в которых оно зафиксировано. Те же самые постановления вселенских соборов, литургические памятники. Да?
Повторите, пожалуйста.
Итак, передача богооткровенного учения и тех памятников исторических, в которых это учение зафиксировано. Книги, иконы и так далее, и так далее. Да? Второе – это передача опыта духовной жизни. Да? То есть сначала у нас есть некое учение, затем у нас есть некий опыт духовной жизни в соответствии с вот этим учением. И самое главное – это передача благодатного освящения, осуществляемого посредством участия в полноте церковной жизни, прежде всего посредством таинств.
Благодатного освящения,
второе, ничего. Да, значит, первое – передача учения, второе – передача опыта духовной жизни в соответствии с этим учением, и третье – это благодатное освящение. посредством участия в полноте церковной жизни, в первую очередь.
Евхаристия.
Ну, вообще, на всех таинствах, да. Да, без этого передача преданий невозможна. То есть божественное откровение, строго говоря, да, оно существует только в православной церкви. Вне него оно уже в той или иной мере искажено. Да, вот. Ну, на этом я сейчас сегодня остановлюсь.
Что-то все очень сложно. А литература нам так и не, да, никак.
Ну, основное пособие, наверное, которое я вам рекомендую, это протоиерей Олег Давыденков. Курс лекции педагогического богословия. Да, это преподаватель Российского университета.
Документы в автобусе будете, можно
будет
поставить.
Нет, автобус меня не бывает.
То есть в следующую пятницу, да?
В пятницу я буду, да.
А мы сейчас у нас
можно чуть-чуть.